Тема «Непослушание и поражение». Это мы уже в книге Иисуса Навина увидели очень наглядно, да? Непослушание стоило Израилю его благословений, обещанных по завету. Ключевые персонажи книги – судьи Варак, Девора, Гедеон, Иефай и Самсон. Авторство, предположительно, относится к пророку Самуилу. Время действия – период правления судей, который продлился почти 350 лет. От завоевательных войн Иисуса Навина, это около 1398 года до Рождества Христова, до Илии и Самуила, которые были судьями до установления монархии. Приблизительно в 1043 году до Рождества Христова, то есть когда выбрали царя. Итак, план книги. Первая и третья главы – это непослушание Израиля, идолопоклонство. Третья и шестнадцатая главы – история судей. 17-21 – отступничество Израиля, развращенность и анархия. Итак, непослушание Израиля, идолопоклонство. После смерти Иисуса Навина израильтяне оставляют некоторые побежденные народы в живых. То есть мы поняли, что еще не вся земля была завоевана, да, в прошлый раз Иисус Навин, какую-то часть земли не завоевали, разделили. Потом Иисус Навин верой, зная, что он уже не доживет до того момента, когда вся земля будет завоевана, послал разведчиков двух, да. Если первый раз 12, то этот раз двоих ему хватило, у него вера была, что они еще и ту часть земли завоюют. И сразу же они разделили землю. Ближе, да? Угу. После смерти его народ Божий оставляет некоторые побежденные народы в живых, вопреки повелению Божию, потом начинают поклоняться их богам. Но я хочу здесь остановиться немножко, прочитать вам, что произошло. Потому что здесь очень поверхностно, а я хочу, чтобы мы тут кое-что увидели уже в первой главе. Когда иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали. Это 21 стих 1 главы. Если вы можете, можете открыть и следить тоже. Не изгнали. Сыны Иосифа пошли также на Вифиль. Тоже Манассия дальше не выгнал жителей, зависящих от него городов. И вот 28 стих. Израиль пришел в силу. Тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. Услышали, да? Еще раз прочитаю. Израиль пришел в силу. Ух, мы всемогущие с нашим Господом, да? И что они делают? Ну, хорошо, когда очень много подтверждений и Бога в нашей жизни, но это не придает нам уверенности в себе все равно. Я когда сюда пришла, я говорю: Господи, ну почему я опять не готова? Ну почему я опять не уверена в себе? Ну, я понимаю, что я, ну, не столько достаточно, может быть, времени уделила подготовке, как бы мне хотелось, да? И сразу слышу так Дух Святой: ничего, главное, чтобы ты была уверена во мне. Думаю: Боже, спасибо тебе, в тебе, конечно, я уверена на все 100%. Но, тем не менее, это не дает нам повода пренебрегать. Ну, я не пренебрегала, конечно, я готовилась, но просто, как всегда, я говорю, ну, мне всегда страшно, я всегда переживаю, всегда волнуюсь. И слава, не уверена в себе, но уверена в Господе, да, слава Богу. И вот здесь вот, ну, они пришли в силу, и что они? И они начали думать, что они могут принимать какие-то решения от себя, и вошли, ну, что непослушание произошло, да, они не изгнали, но сделали их еще и кем? Даятелями. Что они решили? Что-то получить от этих людей. Хотя они должны были полагаться во всем на кого? На Бога. И быть послушными, и истребить эти народы. Сколько в нашей жизни, возможно, таких есть моментов, грехов, как Женечка сегодня сказала, да? Компромиссов, искушений, которые мы стараемся пощадить. Но Иисус что говорит? Лучше тебе с одной рукой войти в Царство Небесное, чем с двумя, но в гиену огненную, да? Или с одним глазом. Потому что жизнь на этой земле у нас сколько лет? 70, при большей крепости 80. Или 700-800. 120, да, кто-то там 140 прожил, да? А вечность — это сколько лет? Давайте предположим, что это миллиард даже лет. Предположительно, миллиард лет. Что важнее, жизнь на этой земле или вечность? И все наши поступки, они влияют на что? И я хотела бы, чтобы мы вот с этого момента, я лично на каждый свой день смотрю как на маленькую жизнь. Я не смотрю сильно далеко вперед, хотя я молюсь о видении от Бога и все. Но я утром просыпаюсь, я понимаю, что вот она, вот эта здесь, сейчас это моя жизнь перед Богом. Как я ее проведу? Через какие искушения, испытания, компромиссы я могу пройти? Только знает Господь и я. И вот они решили сделать их данником. И дальше, смотрите, 29 стих. Ефрем не изгнал Хананеев, Завулон не изгнал, 30 стих. Асир не изгнал, Нефалим не изгнал. Стеснили Амарии сынов Дановых, и дальше, дальше, дальше. И тут тоже, вот 33 стих. Нефалим не изгнал, и жители Бефсамиса и Бефанафа были тоже его данниками. Ну, я так предполагаю, подозреваю, что, ну, люди этого мира хорошую поговорку придумали. Дурной пример заразителен, да? Если кто-то вам кажется в церкви, или вы узнали, где-то что-то взял, украл, или что-то еще сделал, и живет себе прекрасно, почему бы и мне так не сделать? Нет уж наказания от Господа. Ну, не видно явно, да? Но это не наш путь, аминь. Не тех, кто в церкви Христос есть ответ. И знаете, я раньше старалась как-то так осторожно говорить, церковь Божья, церковь, ну, как-то не отделять от церкви как таковой всей, да, Христовой. А Дух Святой обратил мое внимание так нежно-нежно в Откровении, где написано Сардийской церкви, Ефесской церкви, Фиатирской церкви. И я поняла, что для каждой церкви есть определенная ответственность от Бога. Аминь. Скажите, ответственность. Церковь, Христос есть ответ. Скажите друг другу, на тебе ответственность перед Богом. Аминь. На мне, да. Скажите, на мне ответственность. И вот что такое, ну, с данниками, вы уже поняли, да? Что-то иметь от этих людей. Другими словами, любостяжание, да? Я только вот в автобусе ехала и наконец-то, ну поняла еще глубже, что такое любостяжание. Вот любо мне, и я пытаюсь это стянуть на свою сторону. Пришел в магазин женской одежды, да? Вот это мне любо, стяну. Вот это мне любо, стяну. Нужно мне это, не нужно, но любо, стяну. Что я буду с этим делать, я не знаю, но это мне любо. Налоги наши, квартплаты, да, необоснованные. Это чье-то любостяжание. Любо я тут стягиваю. Так вот, вот это вот делали эти люди. Они не покорились Богу в этом. И что самое, ну, не знаю, страшное, не страшное, во всем этом замешано что? За что все отвечает? Серебро за все отвечает, да? Конечно, оно за все отвечает. Но как мы им распоряжаемся? В Духе Божьем? Ну, если это уже про наше время говорить, да? Или это, или как вот это вот, как... Кому-то Бог вообще там говорил, квартиры продать, машины, все, и все, вообще все отдать. И люди были послушны. Они уповали и были послушны полностью на Бога, да? Кому-то Бог не говорит, говорит что-то другое. Но надо быть послушными, да, в том, что говорит Бог. И я вот думаю, вот финансы, а, наверное, для последнего времени это самое такое большое испытание. И на самом деле финансы, они ничего не значат, ну, бумага просто, да, казалось бы, да. Но я вам хочу сказать, что это вот такое большое увеличительное стекло размером с меня. Если есть во мне добро, то с увеличением финансов оно и проявится. Это добро. Если есть во мне что-то зло, какое-то любостяжание, оно проявится. Поэтому финансы — это большое увеличительное стекло. Попадая в наши руки, оно проявляет нашу сущность глубоко. И вот, вот так вот греховная сущность проявилась тоже у народа Божьего. И читаем дальше. «Господь предает их в руки врагов их за то, что они его истинного Бога оставили». Воздвигал им Господь судьи, которые спасали их от рук грабителей их. История судей. В книге «Судей» описаны истории 12 судей. И мы рассмотрим самые яркие персонажи. Гафанаил, первый судья израильский. Он вышел на войну и победил месопотамского царя Хусарсафема. И при Гафанаиле земля покоилась 40 лет, не было войны. То есть это возможно. Войти в покой Божий. Девора, четвертая судья Израиля, пророчица. Видите, там тоже сестер Бог, да, поднимал и употреблял. Девора призвала Варака воевать против царя Хананского. Варак разбил войско Сисары, военачальника Хананского. Сам же Сисара бежал и скрылся в шатре женщины по имени Иаиль. Иаиль, гостеприимно впустив врага в свой шатер, убила его спящего. И покоилась земля 40 лет. Вот так вот иногда женщины поступают, да? Но это были их враги, поэтому правильно, наверное, они тогда поступали. Гедеон, пятый судья Израиля. Ангел явился к Гедеону, когда тот выколачивал пшеницу. Гедеон разрушил жертвенник Ваалу и поставил жертвенник Господу, принес на нем всесожжение. Интересно, что вот одним судьям ангел являлся, а про других ничего не написано. И я думаю, что, конечно, можно долго ждать откровения ангела с небес от Господа, а иногда можно увидеть нужду в церкви и начать ее восполнять. Аминь. И что сделал Гедеон? Он разрушил жертвенник Ваалу и поставил жертвенник Господу, принес на нем всесожжение. Интересный факт в том, что 300 человек было в войске Гедеона, но оно разбило мадиамитян в количестве 120 тысяч воинов. И почему? Ну, лично мне была интересна книга «Судей», потому что там Бог говорил с очень большим количеством и совершенно разных людей. Как вы видите, и мужчины, и женщины, и ангелы являлись, и очень вот разные примеры, как Бог может говорить с разными людьми. И их реакция на призыв Божий. Поэтому призываю вас прочитать книгу «Судей». Она не такая уж и большая. Всего лишь 21 глава. Ну, с начала до конца. В Писании. Итак, они разбили 120 тысяч воинов. Всего 300 человек. Неважно, какова твоя сила. Важно, какова сила Божья в тебе. Аминь. Гедеон со своим войском напал на врага ночью с горящими факелами и трубами. Мадиамитяне в страхе и панике перебили друг друга. Ну, тоже методы войны, вы видите, тоже разные. Иерихон пал от возгласа, да, хвалы Богу. Здесь они тоже вострубили трубами. Где-то там еще что-то было. Ну, при Елисее мы потом будем читать, тоже было совсем тоже интересно. Вообще книга очень, Библия интересная, да, заметили? Полна приключений и чудес. Иефай, восьмой судья Израиля, назначен руководителем над Галаадом. Иефай поразил аммонитян и ефремлян. По своей клятве принес в жертву дочь, так как обещал отдать в жертву первое, что выйдет ему навстречу из ворот дома. Первая вышла его дочь. Конечно, надо быть осторожными с обещаниями, но это не значит, что ничего не нужно обещать Господу, да? Надо просто мудро подходить к этому. Но тем не менее, вот такую силу имели обещания в Ветхом Завете, и это только усиливает силу Божьего Завета с народом Божьим. Аминь. Самсон, 12-й судья израильский. Самсон очень сильный человек с большими слабостями, но он был избран Богом от чрева матери. Очень интересно тоже его избрание почитать. Его мать была бесплодна, ей тоже явился ангел, и это чудесно. Самсон сжег поле филистимлян при помощи лисиц, привязав к ним горящие факелы, и убил ослиной челюстью 1000 человек. Знаете, такие идеи интересные приходят, да, в головы людей. Какие идеи приходят в твои мысли? Я уверена, они от Господа. Очень много идей на протяжении всего дня Бог говорит к тебе. Не пренебрегай ими. Записывай и действуй. Аминь. Господь с нами. Сила Самсона была в его волосах, которые он не стриг с детства. Но так повелел Господь его матери, чтобы она следила за этим, чтобы ему не стригли волосы. Далида выведала это и предала его в руки филистимлян. Ему остригли волосы, и сила покинула его. Опять-таки, Бог повелел не брать в жены женщин другого, ну, языческих народов, да? Самсон взял филистимлянку, и вот произошло то, что произошло. Он потерял силу. Самсону выкололи глаза и держали в заключении. Через некоторое время его волосы отросли, и сила вернулась к нему. Тогда Самсон сдвинул столбы в доме во время большого пира и, уничтожив себя и 3000 филистимлян, уничтожил. И последняя история такая тоже грустная, описана в книге «Судей». Отступничество Израиля, развращенность и анархия. История с убитой наложницей. Один левит со своей наложницей ночевал в городе Гиве, Вениаминовой. Это было колено Израилева. Это был народ Божий. Жители этого города, люди, знающие Бога, наверное, может быть, не знающие. Если бы они знали, они бы так не поступили, потому что мы уже понимаем, что уже сменилось поколение. Третье поколение, наверное, уже было тогда, на тот момент, после того, как вышел Израиль из Египта, умерло одно поколение в пустыне, второе вошло в землю Хананскую, третье, вот, ну, что они там вот... Нигде я не увидела, если увидите, скажете мне. Было повеление в книге Судей, в книге Иисуса Навина, каждые 7 лет читать закон Божий. Но я не увидела, чтобы они там его прочитали. 40 лет земля покоилась. Может быть, Самуил забыл это упомянуть, если он это... Но судя по их делам, я сомневаюсь, что они его читали, да? Или передавали, или учили этому своих детей. Так вот, жители города были очень развратны. Они издевались над женщиной всю ночь, после чего она умерла. Узнав об этом, весь Израиль восстал против колена Вениаминова. То есть они очень сильно объединились после этого. Но я не уверена, что что-то, наверное, должно с нами произойти, чтобы мы объединились. Лучше не ждать этого, а следовать в единстве за Господом. И они восстали все против колена Вениаминова и истребили его почти полностью. Чтобы восстановить свое колено вениамитянам, ну, потом уже все другие колена сожалели, то есть они в порыве. Но Бог допустил тоже, Он им разрешил. Они спрашивали, они вопрошали, стоит ли нам идти, стоит ли нам наказать. Это колено, Бог им позволил все это сделать, но они потом уже сожалели и оставили какую-то часть колена в живых, маленькую часть. Но женщин, кстати, вообще никого не оставили. Вот. И чтобы восстановить свое колено, вениамитянам пришлось даже похищать себе в жены девиц из хоровода в Силоме. Период книги Судей можно описать так. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Это, даже вот если я не ошибаюсь, самый последний стих в этой книге. Не надо делать то, что тебе кажется справедливым. Надо делать то, что написано в Писании. Аминь. Да, это 21 глава, 25 стих. Вот так вот они поступали. У каждого из нас есть своя правда. Но истина, она одна. И о том, как в Израиле появился царь, мы будем читать в первой книге царств. И знаете, я недавно, вот буквально только, буквально несколько дней назад узнала об учении мормонов, что они учат, что каждому из нас будет дана планета после смерти, вечности. Представляете, я об этом тоже же говорила, но я не знала, что это мормоны учат об этом. И я думаю, ну, потому что я это услышала у Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь». Не знаю, откуда он взял это у мормонов, или это откровение от Бога, или кто у кого это перенял. В общем, это не важно, мы поймем это в вечности. Но я думаю, что дьявол, он мастер в том, чтобы взять немножко истины и очень много лжи. И мы думаем, что если есть немножко истины, значит, ну ничего страшного. Ну ничего, что я там украду на работе, я же десятину Господу принесу. Нет, ну мы так, Церковь Христос есть ответ, так не думает. Аминь. То есть если мы святы, как если Господь наш свят, то и мы святы. И Дух Святой, Он всегда нашу совесть будет касаться, да? И почему, я говорю, у каждого правда своя, вот как здесь написано, что делали, что казалось ему справедливым. потому что очень важно познавать истину. Тогда правда каждого, она куда-то растворяется, исчезает. И поэтому очень важно познавать Иисуса, иметь личные взаимоотношения с Ним, познавать Его каждый день, стремиться к этому, смиряться со Словом Божьим. Написано: ранами Иисуса я исцелен, значит, я исцелен. Да? Написано: я благословен, значит, я благословен. Написано: идите и научите, значит, я иду и благовествую. Аминь. Да поможет нам Господь. Помолимся.